экономит Светлана Павлова. Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 5, облачно, небольшой дождь. В Петербурге плюс 4, облачно и дождливо. Сегодня понедельник, 30 ноября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, а за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. Солдатские матери Урала провели один день без негатива, а вот мать ульяновского солдата готовится к долгой судебной тяжбе. Сегодня первый день продажи в России незаконченного романа Владимира Набокова «Лаура» и ее оригинал. Продолжается расследование теракта подрыва поезда «Невский экспресс». Это уже второй случай подрыва железнодорожного полотна под «Невским экспрессом». 2,5 года назад обошлось без жертв, а 27 ноября ночью взрыв привел к катастрофе с жертвами. Ощущаете ли вы угрозу террористических актов? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать на пейджер пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801 или оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Сегодня мы задаем вопрос: ощущаете ли вы угрозу террористических актов? Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Проходит расследование теракта подрыва поезда «Невский экспресс» 27 ноября. Накануне в Твери закончилась процедура опознания погибших при крушении поезда. Всего погибли 25 человек, пропавшими без вести числятся 6. По данным петербургских властей, за медицинской помощью обратились свыше 80 человек. 9 из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, уже установлено, что сработавшее на пути следования поезда взрывное устройство состояла из комбинированного заряда с пластической взрывчаткой. Но некоторые эксперты говорят о схожести нынешнего взрыва с покушением на Невский экспресс 2-летней давности. Тогда, к счастью, обошлось без жертв. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
На злополучном Невском экспрессе ехало более 660 человек. 55 из них были зарегистрированы в Москве. В воскресенье вечером из Тверской области пришло известие о том, что на месте крушения найдено еще одно тело, но в официальных данных продолжают говорить о 25 погибших. По одним данным, неизвестна судьба 12 пассажиров. МЧС сообщает только о 6. 92 человека были госпитализированы. По предварительным данным, среди пострадавших 6 иностранцев. Валентина Матвиенко на субботнем брифинге сообщила, что в больницах города находятся итальянец, бельгиец и азербайджанец. Позже стало известно, что пострадали также 2 граждан Украины и 1 гражданин Белоруссии. На заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения Невского экспресса глава МВД Рашид Нургалиев сообщил, что сейчас уже выставлены резервные посты и выделены дополнительные наряды милиции, которые сопровождали пассажирские поезда из Петербурга в Москву и обратно. Дополнительную охрану хотят выделить не только для поездов, но и для железнодорожных путей. На протяжении этих печальных дней СМИ продолжают сравнивать 2 катастрофы Невского экспресса. Крушение 2-летней давности поезда с тем же названием, по счастью, обошедшееся без жертв, и новую трагедию, унесшую столько жизней. Не все эксперты считают, что эти 2 крушения надо сравнивать, хотя в последние дни процесс по первому теракту вроде бы принял новый оборот. Один из обвиняемых признался, что оговорил второго и рассказал, что это он привез взрывчатку. Говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Я не помню любого громкого процесса, уголовного, да, или связанного с какими-то экстремистскими проявлениями, где есть несколько обвиняемых, и где какой-либо обвиняемый не меняет показания. Это, опять же, очень типичная вещь.
С другой стороны, трудно не сравнивать 2 крушения, особенно когда в интернете появились фотографии воронок от взрыва. Воронка 2-летней давности и новая воронка выглядят совершенно одинаково. Нельзя не вспомнить и того, что сразу после крушения Невского экспресса в августе 2007 года руководство ОЖД заявило, что нужно усилить охрану путей между Москвой и Петербургом. Санкт-Петербургом, что если раньше на каждые 5 километров приходилось 3 проверяющих, то теперь их будет 5 или 6. Тогда же возникли планы поставить железную дорогу под постоянное спутниковое наблюдение. За 2 года ничего из этого сделано не было, и теперь врачи скорой помощи, помогавшие раненым, искренне удивлялись, как им вообще удалось подъехать к искореженным вагонам через моря непролазной грязи. Политолог Борис Вишневский вообще сомневается в том, что виной обоих крушений были теракты.
И тогда, и сейчас специалисты-железнодорожники говорили о том, что возможны и иные версии. Они говорили, что все это, возможно, связано с неправильной эксплуатацией путей, неисправностью электрооборудования, возникновением высоковольтных электрических разрядов, от которых, кстати, воронки остаются тоже, что если бы была такая мощь взрывных устройств, как нам говорят, то ямы были бы гораздо больше, и все эти составы бы разметало значительно бы сильнее, но что эти версии вообще не исследуют. Мы видим полное нежелание разбираться в ситуации, исходя из иных гипотез.
Около 9 часов вечера в воскресенье самолет с телами погибших пассажиров Невского экспресса приземлился в Петербурге. На его борту были тела 12 петербуржцев и 2 иногородних, чьи родственники уже выехали в Петербург. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Германии начинается суд над Иваном Демьянюком, которого обвиняют в нацистских преступлениях. 89-летнему уроженцу Украины инкриминируется пособничество в убийстве 27 900 человек в концлагере Собибор на территории Польши в 1943 году. По версии следствия, Демьянюк конвоировал привезенных туда евреев непосредственно к газовым камерам. В случае обвинительного приговора ему грозит не менее 15 лет тюрьмы. Сам Демьянюк отрицает выдвинутые против него обвинения. Тему продолжает корреспондент «Радио Свободы» в Германии Юрий Векслер.
Обвиняемый Иван Демьянюк, согласно медицинскому обследованию, официально признан в состоянии участвовать в судебных заседаниях, но вследствие его заболеваний для него установлена максимальная норма времени на участие в процессе – 2 раза по 90 минут в день. Исходя из этого, время на процесс запланировано до мая 2010 года. Согласно обвинению, Демьянюк в 1943 году в качестве охранника лагеря смерти Собибор загонял узников в газовые камеры. Расположенный во время Второй мировой войны на территории оккупированной Польши концлагерь Собибор был лагерем смерти, предназначенным исключительно для уничтожения евреев и цыган Европы. Здесь было убито нацистами около 250 тысяч человек. Одной из главных улик обвинения является служебное удостоверение Демьянюка в качестве служащего СС за номером 1393. Кроме этого, прокуратура располагает документом СС о переводе Демьянюка в марте 1943 года в Собибор. Демьянюк отрицает свою вину и настаивает на том, что он ни в каких концлагерях не служил, а был только советским военнопленным. Прокуратура Мюнхена, однако, уверена, что сможет доказать вину Демьянюка. К началу процесса приурочена премьера телефильма о Демьянюке, в котором, согласно сообщению для прессы, человек, схожий с Демьянюком судьбы, рассказывает перед камерой об их совместной работе охранниками в другом нацистском концлагере Флоссенбюрг. Из сообщения для прессы, однако, неясно, идет ли речь об уже умершем свидетеле, о котором сообщалось ранее, или о каком-то новом. Интересно, что проживший более 60 лет в США Демьянюк так и не выучил английский, и поэтому весь процесс будет переводиться для него на украинский, на котором он и будет отвечать на вопросы. Демьянюку грозит по немецкому закону от 3 до 15 лет тюрьмы за каждый из доказанных случаев пособничества в убийстве. Интересно мнение по поводу предстоящего процесса немецкого историка Гёца Али. Этот случай, если мы допускаем, что Демьянюк действительно был охранником в Собиборе, показывает нам то, что редко можно было увидеть на процессах против немецких преступников в Германии, а именно европейское участие в преступлениях нацистов. Здесь есть возможности для манипуляции и интерпретации, здесь есть вызов немецкой международной общественности. Таких, как Демьянюк, были тысячи и тысячи. Становится ясно, что Холокост – это самое страшное преступление не только в немецкой, но и в общеевропейской истории. Но тысячи примеров, подобных Демьянюку, не умаляют вины немцев как зачинщиков, как главных преступников. Это немцы организовали Собибор, а не Демьянюк. Говорил немецкий историк Гёц Али. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В Москве 9 часов 16 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу. Радио «Свобода». Новости. В Петербург из Тверской области доставлены тела 14 погибших при крушении Невского экспресса, которое произошло 27 ноября. В Дагестане произошел взрыв перед пассажирским поездом Тюмень-Баку. По предварительным данным, пострадавших нет. В американском штате Вашингтон в кафе около базы ВВС США застрелены 4 офицеров полиции. По предварительным данным, нападение не было случайным. Официальные курсы валюты: доллар 29 рублей 81 копейка, евро 44 рубля 35 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». 6-й международный фестиваль поэзии в Москве. Как поэты и переводчики из Минска, Киева, Тбилиси, Таллина, Кишинева, Ташкента слышат русский язык в Москве и у себя на родине? Стоит ли беречь русский язык от засорения? И кто должен помогать переводчику? Дискуссия на эти темы состоялась в московском клубе «Билингва». Сегодня в 14 часов 7 минут после выпуска новостей программа «Свобода в клубах». А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Шевелев. Он сегодня читает российские газеты. Газеты в основном открываются с публикацией о крушении Невского экспресса. И одну из таких публикаций мы сейчас выбрали. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Женя. Речь идет о публикации в газете «Ведомости». Она называется «Первый теракт эпохи Медведева». И газета «Ведомости» напоминает, что подрыв поезда «Невский экспресс» – это первый масштабный теракт за время правления президента Дмитрия Медведева вне Северного Кавказа. И впервые среди погибших в теракте руководители федерального уровня: генеральный директор госкомпании «Автодор» Сергей Тарасов и руководитель Росрезерва Борис Евстратиков. Газета воссоздает хронологию событий, и в этой сухой хронологии есть некоторые любопытные подробности. В субботу были созданы оперативный штаб по выяснению причин катастрофы во главе с гражданским чиновником, это министр транспорта Игорь Левитин, а также, по решению председателя правительства Владимира Путина, специальная комиссия по ликвидации последствий. Ее возглавил вице-премьер Виктор Зубков. Президент Медведев в субботу провел селекторное совещание с главами всех ведомств, потребовал скорейшего расследования. Газета «Ведомости» обращает внимание на то, что прежде оперативные штабы по расследованию крупных терактов возглавляли силовики, подчиняющиеся не премьеру, а президенту. Реакция Медведева на этот теракт, по мнению «Ведомостей», свидетельствует об изменении стилистики власти. Она действует куда более открыто. Это мнение политолога Алексея Макаркина. Президент публично давал рекомендации министру внутренних дел Нургалиеву и директору ФСБ Александру Бортникову. Ну, еще осталось только прислушаться к содержанию этих рекомендаций. Заметим мы от имени читателей. Тенденция к повышению публичности власти в сравнении с тем, что было раньше, есть, а чрезвычайные события дают больше возможностей показать работу президента широкой, а не только политизированной аудитории. Это мнение политолога Михаила Виноградова. Удачный повод сделать работу власти более открытой.
И вообще странно слышать, как фразу «теракт дает возможность».
Теракт, да, открывает перспективы. По словам оперативника МВД, источника газеты «Ведомости», проверяются все версии о лицах, совершивших теракт, но приоритетная – это версия о причастности к теракту русского ваххабита Павла Косолапова. Это человек, близкий к лидерам боевиков на Северном Кавказе. Его подозревают в организации и других взрывов, в частности, в московском метро, остановок общественного транспорта в Воронеже и рынка в Самаре в 2004 году, а также предыдущего подрыва Невского экспресса в августе 2007 года.
Поймать одного человека, и столько сразу всего раскроется.
Да, можно закрыть сразу много пустых дел. По мнению источника газеты «Ведомости», именно о Павле Косолапове идет речь, когда рассуждает министр Нургалиев о том, что в подрыве подозревается человек с рыжими волосами. По мнению заместителя председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадия Гудкова, его мнение приводит «Ведомости», оперативные меры, принятые руководством страны, достаточны. Новых законов по противодействию терроризму принимать не надо, уверен он. нет необходимости и создавать парламентскую комиссию по расследованию. Вот это, я думаю, существенное обстоятельство, ради которого Геннадий Гудков и выступает. Нет оснований создавать парламентскую комиссию. Точно так же нет оснований, по-видимому, и для объявления траура. Чиновник, которого опросили ведомости, утверждает, что есть негласное правило, по которому траур объявляется, когда погибло более 100 человек. В случае с «Невским экспрессом» жертв меньше, поэтому траура не будет. Но федеральным каналам рекомендовано снять развлекательные передачи в воскресенье и понедельник, когда будут хоронить жертв теракта.
Наши слушатели, кстати говоря, судя по их сообщениям нам на сайт и на пейджер, согласны с тем тезисом, что нет необходимости принимать дополнительные меры по борьбе с терроризмом. Но есть, по мнению наших слушателей, есть необходимость в дополнительных мерах, элементарных, не дополнительных, а элементарных мерах по обеспечению безопасности железнодорожного движения в данном случае.
А равно, как и многих других движений.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты. Мы еще встретимся в студии программы «Время свободы». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбурге прошел слет солдатских матерей Приволжско-Уральского военного округа. Впервые женщины собрались не только для того, чтобы обсуждать армейские проблемы. Они смогли встретиться с сыновьями, проходящими службу на Урале, и пообщаться друг с другом неформально. Рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Участники слета солдатских матерей в Екатеринбурге в День матери решили принципиально не касаться серьезных тем. В окружном доме офицеров прошел самый обыкновенный праздник с цветами и поздравительными речами. Увидеть мам и даже пап смогли те призывники, кто отличился по службе. Поездку в Екатеринбург для родителей из других городов организовали омбудсмен Татьяна Мерзлякова и комитет солдатских матерей при содействии местных властей. На празднике собралось около 100 человек, рассказал нам сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области Владимир Попов.
Здесь один из тех случаев, когда и военные власти, и гражданские наши власти, и общественность, ВСС, комитет солдатских матерей, они вместе. Это дорогого стоит, потому что в обычной жизни, значит, там не всегда простые отношения между, скажем, солдатскими матерями и военными руководителями складываются. Вы знаете, такие явления, как гидовщина, прочие неприятные вещи. Но вот это было исключение, это говорит о том, что какое-то доверие начинает появляться в отношениях между движением солдатских матерей и военными властями. Это, наверное, хорошо.
Впрочем, солдатские матери не стали скрывать, что о проблемах в армии думают постоянно. Ожидалось, что сокращение срока службы до 1 года поможет избавиться от дедовщины. Однако часто мальчики просто умалчивают о случаях неуставных отношений, надеясь на скорую демобилизацию. Об этом нам рассказала сопредседатель Союза комитетов солдатских матерей по Свердловской области Нелли Маркелова. По ее словам, о серьезных происшествиях в частях Приволжско-Уральского военного округа в последнее время не слышно. Тем не менее, родители жалуются на Еланский учебный центр.
Немножко беспокоит Елань. Родители немножко суматошные в этом плане. Если мальчик попал из Москвы служить в Елань, то считается, что тут типа того, что убьют, изобьют, не дадут служить нормально. То есть не всегда адекватно еще родители обстановку оценивают. Самое-то главное замечание по Елане у нас – это вода, питьевая вода.
Напомню, Елань получила широкую известность после масштабной вспышки пневмонии в январе 2009 года. Тогда заболели около 100 призывников, один скончался. В минувшую пятницу начальнику учебного центра было предъявлено обвинение по статьям нарушения санэпиднорм и халатность. Эту тему солдатские матери собираются обсудить на очередном съезде, но 29 ноября, в День матери, решили не говорить о серьезных проблемах в российской армии. Екатерина Петрова для «Радио Свобода» из Екатеринбурга.
Уральские солдатские матери попытались вселить друг в друга позитив, а о том, что лишает мать солдата оптимизма, о дедовщине и других проблемах российской армии, не дает забыть недавние случаи в Пскове. Жительница Ульяновской области Ирина Коренева готовит судебный иск к Министерству обороны России. В ночь с 12 на 13 ноября ее сын, призванный из Ульяновска, Антон Коренев, служивший в 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ в Пскове, выпал из третьего этажа казармы. Инцидент стал следствием неуставных отношений в военной части. Рядовой получил множественные переломы, и из-за тяжелой травмы позвоночника больше не сможет ходить. Сегодня Ирина Куренева сообщит журналистам известные ей факты, связанные с трагедией. А перед пресс-конференцией с матерью солдата удалось поговорить нашему ульяновскому корреспонденту Сергею Гогину.
В настоящее время Антон Коренев проходит лечение на кафедре военно-полевой хирургии в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии. Родители находятся рядом с сыном, поскольку тот нуждается в уходе. Мать рядового Ирина Коренева рассказала в телефонном интервью о состоянии сына.
Состояние у нас немножко полегче стало, но у нас легкие тяжелые. Били сильно по легким, и вдобавок сбросили с высоты, с третьего этажа. Переломы есть, правда без смещения, но легкие были все в крови, и мышцы были повреждены. Температура у нас высокая, держится по вечерам.
А что говорят военные в части по поводу того, что произошло?
Военные в части, я с ними, в общем-то, не общалась, со мной никто на контакт не выходил, вот, кроме капитана ротного. Он приезжал, конечно, тут извинялся, а больше никто. Командир части вообще не был.
Причиной трагедии в Псковской дивизии ВДВ явились неуставные отношения. Впрочем, их нельзя назвать дедовщиной, потому что над Кореневым издевались не старослужащие, а его сверстники, причем земляки и еще один контрактник из Омска.
Ну, издевали, заставляли форму стирать, чистить, подметать. Плохо что-то сделаешь, начинали избивать. Но вообще избивали его сослуживцы одного призыва. С Ульяновской земляки, Мот Хаканин со Старой Майны, Пантелеев, до Волжьи.
А с каким настроением вообще сын шел служить?
Он вообще с таким прям настроением шел, ему так хотелось, прям с радостью. Мы не отмазывались, ничего, никакие не справки. Это не про нашего парня.
Как вы расцениваете перспективу вашего судебного иска?
Я думаю, что адвокат поможет, потому что я во многих вопросах не разбираюсь. Я думаю, что все-таки мы их накажем, всех троих. Уголовное дело возбуждено, вот мне следователь привозил постановление на всех троих.
В Ульяновске создана инициативная группа, которая оказывает родителям Антона Коренева материальную и юридическую поддержку. Руководит этой группой депутат Ульяновской городской думы Геннадий Бударин, который также возглавляет региональную организацию ЛДПР.
Эта информация просочилась через мэра товарища в Питере, который живет. Мы там повесили на сайт. А у меня юрист-помощник, который будет ему помогать. Плюс мы открыли ей расчетный счет, матери помогли. Потому что те люди, которые его выбросили, они адвоката имеют, а они так и малообеспечены, с ними адвокатов нет. Поэтому я адвоката взял на себя и буду оплачивать его услуги сам.
По словам Ирины Кореневой, помощь ей также оказывает Санкт-Петербургская организация солдатских матерей, которая помогла устроить рядового Коренева в военно-медицинскую академию, написать обращение в нужные инстанции, а также связаться со средствами массовой информации. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени слушаете программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема – компьютерные игры. А в гостях обозреватель журнала «Страна игр» Марина Петрашко, старший редактор журнала «Страна игр» Илья Ченцов, обозреватель газеты «F5» Кирилл Алехин. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода программа «Энциклопедия русской души». А далее в программе «Время свободы» продолжается расследование теракта подрыва поезда «Невский экспресс» 27 ноября. Ощущаете ли вы угрозу террористических актов? С ответом на этот вопрос минут через пять можно будет звонить по номеру 8 800 222-12. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут, и информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Вкратце о главных новостях к этому часу. В Петербург из Тверской области доставлены тела 14 погибших при крушении Невского экспресса, которое произошло 27 ноября. По официальным данным, всего погибли 25 человек. Движение на железной дороге в Дагестане восстановлено. Сообщается, что взрыв, который произошел сегодня утром на пути следования поезда Тюмень-Баку, не нанес серьезных повреждений железнодорожному полотну и составу. Среди людей пострадавших нет. В Москве суд сегодня вынесет решение по иску мэра Юрия Лужкова к сопредседателю движения «Солидарность» Борису Немцову издательскому дому «Коммерсант». Истцы требуют 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что Немцов в интервью газете «Коммерсант» назвал Лужкова вором и коррупционером. В американском штате Вашингтон в кафе около базы ВВС США в Такоме застрелены 4 офицеров полиции. Как сообщил представитель местных правоохранительных органов, нападение не было случайным. Международный трибунал в Гааге сегодня возобновляет процесс над двумя бывшими руководителями службы госбезопасности Сербии. Франко Симатович и Йовица Станисич обвиняются в преступлениях, которые были совершены во время войны с Боснией и Хорватией в 90-х годах. В Мюнхене начинается судебный процесс по делу Ивана Демьянюка, который обвиняется в причастности к массовым убийствам евреев во время Второй мировой войны. Премьер-министр Китая Вэнь Цзябао на саммите Китая-Евросоюз заявил, что курс юаня будет стабильным. В Махачкале убит глава администрации одного из районов Дагестана Абрек Гаджиев. Ведется следствие. Российский теннисист Николай Давыденко выиграл итоговый турнир ATP в Лондоне, обыграв в финале аргентинца Хуана Мартина Дель Потро. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
В дополнение к выпуску новостей, коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве плюс 5, облачно, небольшой дождь. В Петербурге плюс 4, облачно и дождливо. Сейчас в Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И вновь мы обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Продолжается расследование теракта, подрыва полотна на пути следования поезда «Невский экспресс». Это произошло 27 ноября. А накануне в Твери закончилась процедура опознания погибших при крушении поезда. По официальной информации, родственниками опознаны 24 тела. В местном морге остались только фрагменты тел. Экспертам пока не удалось определить, скольким людям они принадлежат. Для этого, скорее всего, потребуется генетическая экспертиза. Представители правительственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы утверждают, что число погибших в результате крушения поезда составляет 25 человек. Шестеро считаются пропавшими без вести. Тему продолжает наш корреспондент Виталий Камышев.
В московских больницах остаются 11 пострадавших при крушении Невского экспресса. Всего в лечебных учреждениях Москвы, Петербурга, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей находятся от 85 до 92 человек. Данные из разных источников расходятся. Между тем, побывавшие на месте катастрофы уверены, что фрагментов тел там было гораздо больше, и 25 погибших – не окончательная цифра. С места события корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян.
На месте крушения нашли многочисленные останки. На моих глазах их выносили из вагонов даже в 9 утра в субботу. И до сих пор не удалось установить личности многих жертв трагедии. Пока у многих родственников сохраняется надежда на то, что некоторые люди не сели в злополучный поезд, возможно, опоздали на него, возможно, пересели на другие поезда и тем самым сохранили себе жизнь. Больше 70 родственников пассажиров Невского экспресса приехали на опознание. Найден еще один труп. Туда выехала группа следователей Следственного комитета при прокуратуре Управления по городу Балагур.
Об ужасающей картине, которую представляло собой место катастрофы, рассказал Радио Свобода один из очевидцев, помогавший оказывать помощь пострадавшим непосредственно после случившегося.
Непосредственно участие принимало в разборе вот этого вагона, что лежал на боку. Значительная часть была, говорится, вынесена и упакована в пленки, я к ним, в общем-то, не притрагивался, я только пересчитал. Забирался в вагон внутрь, там нашел пятерых, и я нашел там еще костно-мышечную лодку головы. Двоих сам лично разгружал, двоих скорая помощь не довезла. Здесь примерно 17 человек поступило, пока я не уехал. В машин 7 скорых помощи шло навстречу. Но вот сначала начали взаимопомощь оказывать. От медиков не было, кто-то чего-то маленько соображал. Туда добраться, то ой-ой-ой, километра два по лесной дороге, но в час ночи. Только бестолковщина, это ужас.
В качестве главной правоохранительные органы рассматривают версию теракта. Однако и здесь заявления представителей разных ведомств противоречат друг другу. Ранее глава МВД Рашид Нургалиев говорил о том, что уже составлены фотороботы подозреваемых и ведется их розыск. Представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин фактически опроверг его.
С наступлением светлого времени суток следователи и криминалисты приступили к дополнительному осмотру места происшествия. Также следователи работают с потерпевшими, свидетелями и очевидцами преступления. Пока что рано говорить о подозреваемых, идет активная следственная оперативная работа.
Официально траур по погибшим в катастрофе поезда Москва-Санкт-Петербург пока не объявлен, но федеральные телеканалы в выходные решили отказаться от показа некоторых развлекательных передач. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Расследование катастрофы Невского экспресса продолжается, и мы спрашиваем сегодня наших слушателей, ощущаете ли вы угрозу террористических актов? В студии включен телефон 8 800 222 12, и мы уже получили достаточно сообщений сообщений на пейджер и смс-сообщений для того, чтобы я выбрала самые интересные из них. Слушатели Майорова пишут: разумеется, и совсем не обязательно искать так называемый чеченский след и даже след нацистов. Хоть мы и считаем ее мифической, но все-таки очевидно, есть какая-то третья сила, которая, простите за клише, все силы направляет на дестабилизацию обстановки. Это ответ слушателей Майоровых на вопрос, ощущаете ли вы угрозу террористических актов. Галина Ивановна из Москвы пишет: отжили мы спокойно, это все вы натворили, демократы, и дальше следует проклятие в адрес демократов. Александр пишет: страну поглотил мощный терроризм, и этим сказано все. Никитин пишет: Россия превратилась в страну изощренных убийств, самоубийств и терактов. Об этом ежедневно вещает пресса, а импотентная власть предлагает народу известный лозунг: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Мы простые жители маленькой вымирающей деревни, и угрозы терактов для нас не существует, пишет семья Федотенко из Оренбуржья. Еще одно сообщение от Сергея Митрофанова из Москвы. Раньше я несколько раз попадала либо на ту линию метро, где происходит взрыв, либо на то место, манеж, либо в Макдональдс, когда туда шла шахидка, но не дошла. Это выходит за пределы теории вероятности. Очень много раз. Ну, скорее, личные переживания по поводу и личные ощущения по поводу собственной везучести. Так я поняла. Вот. Так наши слушатели сообщениями на пейджер, смс-сообщениями отвечают на вопрос, ощущаете ли вы угрозу террористических актов. Кто хочет подробнее узнать мнение и отношение к ситуации наших слушателей, могут также зайти на сайт свободанews.ру. Может быть, оставите свое сообщение. Напомню, сегодня мы спрашиваем, ощущаете ли вы угрозу террористических актов. В студии включен телефон 8 800 222 12. Общаемся со слушателями. Николай из Мордовии на связи. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Можно на самом деле это ожидать теракты, потому что как это Невский экспресс. Это потому что недовольны народы, массы, демократии. Нет демократии, мало демократии. Это возмущение массы народа и ответа своего рода противников демократии, чтобы напугать все общество, чтобы в страхе жили люди в России. Без
спасибо.
Демократии.
Николай из Мордовии считает, что это война с демократией, а целью напугать общество. Но напугать-то точно получилось, по крайней мере, часть общества. А вот насчет способов борьбы с демократией посредством терактов, ну, весьма сомнительный способ, если даже он имеется в виду. Георгий из Москвы. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте. Георгий из Москвы.
Да.
Ощущаю я лично. Я уже давно не летаю на самолетах, а теперь не буду ездить на поездах. Живем в каменном веке.
А как теперь добираться из одного города в другой?
Автобус, автомобиль, пешком, наконец. Вот единственные остались нам у нас возможности.
Спасибо. Мы слушаем и других наших слушателей из Москвы. Наталья позвонила. Наталья, ощущаете ли вы угрозу террористических актов?
Да, конечно, я ее осуждала и без этого подкушенного поезда, потому что вот если гражданин хочет на дорогах спокойно перемещаться, то это вряд ли у него получится, там потери такие же, как, не знаю, при боевых действиях на дорогах на этих самых. Из-за того, что консерватизм сейчас намечающийся, наверное, если не станет консервировать то, что вот уже сотворилось, вот эти поддельные без наказания детали на машины, когда давят на тормоз, а его нет, потому что деталь фальсифицированная. Это же не только самолетов касается. И вот если консерватизм будет такой, как в Америке, то есть полицейское государство, мощное, как в Европе, с контролем, то без вот этих сигналов, которые повсеместно сейчас, вот и в метро обещали теракты устроить, потом что-то мы молчим, но по дороге в Баку тоже ведь поезд уже рванул.
Да, мы говорим об этом, да, в наших новостях, рассчитываем узнать подробности, возможно, к следующим информационным программам «Радио Свобода». И Сергей из Москвы с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ощущаете ли вы угрозу?
Ну, в принципе, я ощущаю угрозу и как со стороны возможных террористических актов, так и со стороны техногенных катастроф, так как деньги на, ну, замену старых деталей, как это называется, с 90-х годов почти не выделяли. А с точки зрения вот политических терактов, вот власть, законопатив любую возможность протеста, то есть выборы в Думу, да, невозможно пройти фактически оппонентам, там отсекает еще на, так сказать, стадии выдвижения кандидатов там, в местных властях, прессу зажимает и так далее. Она только законопачивает ситуацию. Этот чайник, он в конце концов может взорваться вот именно такими ситуациями, терактами и так далее. Вспомните 1905 год. Вот точно такая же ситуация была. В конце концов, русское общество не выдержало и прибегло к террору, чтобы стряхнуть вот этот вот старый замшелый, так сказать, дореформенный строй царский. И тогда царь вынужден был пойти там реформы делать, и думу, и так далее, и тому
подобное. Спасибо, спасибо, Сергей. Интересные исторические параллели, но все-таки мне больше нравится такая парадигма в рассуждениях наших слушателей, как параллель между техногенными катастрофами, которые возникают из-за людской безалаберности, и террористическими актами. Наверное, все-таки эта версия, как представленная широко в общественном мнении, имеет право на жизнь. Анатолий из Москвы нам тоже позвонил. Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте. Я хотел просто сказать одну единственную вещь, что пока расследуется теракт, надо расследовать вообще-то техногенную катастрофу, потому что техника находится в таком страшном состоянии, что здесь могло быть совершенно не то, могло отлететь колесо. Они нам говорят, что это теракт был, а на самом деле мог быть элементарный техногенный их вот такой вот.
Понятно. Понятно, да. Еще одно, так сказать, слово в пользу моего наблюдения. Слушатели и вообще россияне в последнее время склонны видеть теракт там, где была техногенная катастрофа, а там, где называют, что теракт, говорит, что, возможно, причина была техногенной. Ну, в общем, наверное, это свидетельствует о каком-то огромном недоверии к тому, что говорят о причинах крупных катастроф в России. На этом закончим сегодня общение на тему «Ощущаете ли вы угрозу террористических актов?». Повод для этого разговора дала катастрофа Невского экспресса, произошедшая 27 ноября. Сейчас в Москве 9 часов 44 минуты. Напомню, кратко новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербург из Тверской области доставлены тела 14 погибших при крушении Невского экспресса, которое произошло 27 ноября. Всего погибли, по официальным данным, 25 человек. Пропавшими без вести числятся 6. В Дагестане произошел взрыв перед пассажирским поездом «Тюмень-Баку». По предварительным данным, пострадавших нет. В Мюнхене начинается судебный процесс по делу Ивана Деменюка, который обвиняется в причастности к массовым убийствам евреев во время Второй мировой войны. Курсы валют: доллар 29 рублей 81 копейка, евро 44 рубля 35 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы продолжаем его с обозревателем Михаилом Шевелевым. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Женя.
Пишут ли газеты о чем-то еще, кроме террористического акта, точнее, будем называть катастрофу Невского экспресса?
Правду сказать, всерьез на другие темы у газет не хватает ни внимания, ни сил, ни, по-моему, желания.
Ну, все вообще-то заняты. Сил упрекать их в этом нет.
Нет, нет, это такая тема, которая, конечно, поглощает собой все остальное. Я бы обратил внимание, раз уж мы ее начали, и, собственно говоря...
Продолжим.
Нет, нет других конкурентов, на публикацию в независимой газете, которая называется «Убийственный экспресс». Это публикация, которая имеет подзаголовок «Явные нестыковки и странности в деле о катастрофе поезда номер 166». Независимая газета обратила внимание на некоторые пробелы в освещении этого происшествия. Был торцевой взрыв. Если бы он случился под вагоном, картина оказалась бы совсем иной. Я думаю, это произошло из-за большой скорости поезда под 200 километров. Это мнение бывшего руководителя научно-исследовательско-испытательного института железнодорожных войск генерал-майора Виктора Поплавского. собеседник независимой газеты, уверен, что взрыв готовили специалисты невысокого класса. Это дилетанты, потому что в другом случае они бы взорвали локомотив. Всякий терроризм преследует задачу получить наибольшее количество жертв. При взрыве локомотива весь поезд складывается в гармошку.
Это получается, пресса учит, как правильно делать теракты. С моральной точки зрения эти пассажи, мне кажется, сомнительными.
Пассажи сомнительными, но это мнение специалиста, который... который не...
За слова которого должны отвечать те, кто их публикует.
Только и не он сам. Другой профессиональный сапер, опрошенный независимой газетой, утверждает, что вся информация прессы об этом инциденте очень сильно отдает духом полной некомпетентности. По его мнению, 7 килограммов тротила – это весьма серьезный заряд, и говорить о том, что кто-то услышал просто хлопок, смешно. Это достаточно мощный взрыв. В том, что касается квалификации взрывников, сапер согласен с генерал-майором Поплавским. Обращает внимание независимая газета на то, что рельсы на этом участке железной дороги уложены на шпалах из напряженного бетона. Это очень прочный материал, и раздробить его в песок, что мы наблюдаем на снимках, очень сложно. Нужна достаточно большая мощность устройства. Длина взорванного рельса составляет от 40 до 60 сантиметров, но если под рельсом была установлена тротиловая шашка мощностью 400 грамм, то таких шашек должно было быть 4-5 штук. В противном случае длина взорванного рельса не более 5 сантиметров. А вот любопытное мнение директора европейских программ Центра изучения постиндустриального общества Екатерины Кузнецовой, которая приводит независимая газета. Она уверена, что если даже катастрофа случилась не по вине террористов, нынешнее технологическое состояние страны таково, что ровно такими же могли быть последствия модернизации наших железных дорог. Оказывается, мы закупаем скоростные поезда в Германии, но поезда эти ходят по старым рельсам, которые не рассчитаны на поезда, передвигающиеся с такой скоростью. Должна применяться совершенно иная технология, утверждает Екатерина Кузнецова. Вообще рекомендовал бы нашим слушателям обратить внимание на публикацию в независимой газете под заголовком «Убийственный экспресс». Это, на мой взгляд, пока что наиболее полный анализ того, что случилось, и там возникают очень любопытные вопросы о природе этой катастрофы.
Спасибо. Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты. Наши слушатели встретятся с ним еще в программе «Свобода в полдень». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И далее новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в октябре увеличился на 0,3% к уровню сентября. Однако в целом за первые 10 месяцев года, по оценкам Министерства экономического развития, он сократился на 9,6% к уровню января-октября прошлого года. Центральный банк России снизил ставку рефинансирования с 9,5% до 9% годовых, минимального уровня в современной истории страны. Российская компания «КамАЗ» и немецкий концерн «Даймлер», владеющий 10% ее акций, подписали соглашение о создании в России двух совместных предприятий по сборке тяжелых и легких грузовых автомобилей. Оба планируются открыть в будущем году. Доля иностранных инвесторов в совокупном уставном капитале российских банков в третьем квартале сократилась с 27,5% до 26,7%, сообщил Центральный банк. Валовой урожай зерновых в России в 2009 году составил 93 миллиона тонн, сообщила министр сельского хозяйства Елена Скрыник. Это на 15 миллионов тонн меньше урожая прошлого года, ставшего рекордным в новейшей истории страны. Крупнейшая в России по объемам продаж компания розничной торговли X5 Retail Group подписала соглашение о покупке розничной сети Паттерсон за 189,5 миллионов долларов. Компании X5, которой владеет Альфа Групп, принадлежат в разных городах России более 1200 магазинов, работающих под торговыми марками «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Торговая сеть Паттерсон насчитывает более 80 магазинов, в том числе в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге.
Шведская компания Koenigsegg, производитель дорогих спортивных автомобилей, отказалась от планов покупки автомобильной компании Saab у ее нынешнего владельца, американской General Motors. Сделка, о которой была объявлена в середине июня, предполагала использование кредитов Европейского инвестиционного банка на 400 миллионов евро под гарантии правительства Швеции. В конце октября Европейский банк предварительно одобрил выделение денег, однако позже отложил предоставление кредитов на неопределенный срок. Американская автомобильная корпорация General Motors заявила о намерении сократить штат своего европейского подразделения немецкой Opel в рамках реструктуризации компании примерно на 20% или на 9-9,5 тысяч человек. Более 5 тысяч рабочих мест предполагается сократить в Германии. При этом, согласно плану, ни один из 4 заводов компании на территории Германии не будет закрыт.
Новости экономики представил Сергей Сининский. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 30 ноября, и это первый день продажи в России незаконченного романа Владимира Набокова «Лаура и ее оригинал». Английский подлинник появился 2 неделями раньше, а сегодня в Петербургском доме-музея Набокова пройдет презентация русского издания набросков последнего произведения автора. Тему продолжает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
На обложке последнего незаконченного романа Владимира Набокова лицо Флоры с картины Боттичелли «Весна». Возможно, Флора – прообраз главной героини романа, так считают некоторые специалисты. От последнего романа писателя осталось 138 каталожных карточек, которые он завещал после его смерти сжечь. Но ни жена, ни сын не решились этого сделать. Впрочем, как и опубликовать рукопись, она пролежала в банке более 30 лет. И вот теперь сын писателя Дмитрий Набоков все-таки решил опубликовать роман. Правильное ли это решение? На этот вопрос нет ответа, считает профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета Петербургского университета Борис Аверин.
Ответа два. Первое. Воля умирающего святое. Надо исполнить. Второй ответ. Так как любая строчка гения важна для человечества, поэтому надо публиковать. Выбор может быть и тот, или другой, и оба неправильные. Это обычная житейская ситуация, когда выбор невозможен.
Как появились на свет эти 138 карточек?
Он его начинал. Это был период его беспрерывных болезней. Как всегда с Набоковым, сначала это произведение явилось ему полностью. Вот как Моцарт умел видеть симфонию в точке, так Набоков видел свой роман как бы уже целиком. А потом понемногу заносил на карточки. Он никогда не писал роман так, как пишем роман мы с вами. Он писал на карточках отдельные куски, потому что роман, он практически весь держал его в уме сразу. Вот эти есть тексты на карточках отдельными кусками. Интересны они? Иногда да. Я вот иногда чувствую Набокова. Иногда нет. Ну, если брать тему публиковать или не публиковать, то по другому поводу на одной карточке сказано: «В раю задумаются, а в аду будут хохотать». Ну да, в раю задумаются, следовало ли это делать. А в аду-то, конечно, будут хохотать. Вот, дескать, людишки умирающие просят уничтожить, а не уничтожают. Ад будет доволен. Но в раю задумываются, потому что ответа нет.
Но для специалистов издание представляет безусловный интерес. Борис Аверин считает, что теперь нужен блестящий текстолог, который смог бы расшифровать зачеркнутые автором части текста. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Незаконченный роман Владимира Набокова под названием «Лаура и ее оригинал» на русском языке выпущен петербургским издательством «Азбука Классика». Продажа книги начнется сегодня, но мой коллега, литературный обозреватель «Радио Свободы» Иван Толстой уже успел ознакомиться с текстом.
Последнюю, предсмертную и незаконченную книгу Набокова ждали с особым нетерпением. Уж очень грамотно и лихо была поставлена ее реклама. Уж больно сомнительна была вся ситуация вокруг рукописи, которую сам автор перед смертью завещал уничтожить. Правы ли были наследники, вдова Вера Евсеевна и сын Дмитрий, не послушавшиеся писателя? Не окажутся ли фрагменты книги разочаровывающими? Для русского читателя возникает дополнительная сложность. Роман издается в переводе с английского, и перед нами не чистый Набоков, но его толмач Геннадий Бараптарло, пусть и отобранный в переводчике сыном писателя. Ожидания закончены, книга в продаже. Не буду портить читателям впечатление и навязывать свои суждения. Хочу лишь показать, с какими сложностями столкнулись набоковеды, готовившие роман к выходу. Автор предисловия Дмитрий Набоков, редактор Андрей Бабиков и переводчик, комментатор и автор послесловия Геннадий Бараптарло. Владимир Набоков оставил 138 библиотечных так называемых «оксфордских» разлинованных карточек размером 9 на 12 сантиметров, на которых карандашом запечатлены более или менее связанные фрагменты произведения. Карточки пронумерованы, но это не начало или какой-то последовательный фрагмент одной части, это мозаика непонятно какого целого. Английское, например, издание выпущено так, что вокруг воспроизведенных карточек перфорация, и читатель могут вырезать карточки и сложить их по своему усмотрению в поисках какого-то иного смысла книги. Геннадий Бараптарло в послесловии отмечает: «У текста, доставшегося нам, нет топографии, нет системы связующих линий, нужных для понимания соотношений между повествованием объемлемым, объемлющим и всеобъемлющим. Нечего и говорить, что без такого понимания невозможно иметь здравое суждение о замысле и строении книги. В этом виде она напоминает скорее торс милетского Аполлона, которого нам головы не удалось узнать, чем милосскую Венеру, безрукость которой не ущербна и едва ли не выигрышна для целого». Конец цитаты. Повторю, ожидания закончены, будем разбираться с сомнениями.
Иван Толстой о незаконченном романе Владимира Набокова. Сегодня начинается продажа в России издания под названием «Лаура. Ее оригинал». Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Евгения Назарец, обозреватель Михаил Шевелев, продюсер Екатерина Высоцкая. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода». Это «Свобода в полдень». Она начнется в 12 часов 7 минут по московскому времени. Напомню темы, которые получат развитие в течение дня в информационных программах «Радио Свобода». Продолжается расследование теракта подрыва поезда «Невский экспресс». Сегодня в Германии начинается суд над бывшим охранником нацистского концлагеря Иваном Демьянюком. 30 ноября в Москве пройдет презентация эмблемы Сочинской Олимпиады. Глава правительства Италии Сильвия Берлускони посещает Белоруссию. Сегодня первый день продажи в России незаконченного романа Владимира Набокова «Лаура и ее оригинал». Таковы темы информационных программ «Радио Свобода» сегодня, 30 ноября. А по окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Это история джаза от рэгтайма до свинга, от новоорлеанского стиля до нео-бибопа, юбилейные даты, концерты, фестивали, новые диски, архивные записи. Сегодня в 10 часов 7 минут «Время джаза». Я с вами прощаюсь. Всего доброго и хорошего дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Приговор суда вступил в действие. Муртазин был взят под стражу прямо в
зале. Вооруженные лица похитили около 16,5 миллионов.
Супруга премьера Вероника Ларио требует от бывшего супруга 43 миллиона евро.
Погибший пытался незаконно пересечь границу на автомобиле.
Иранское предложение предполагает одновременный обмен низкообогащенного урана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».